говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Наши за границей». Книга «Советско-еврейские американцы и ее герои». История, культура, психологические особенности людей, которых у нас привычно называют «третьей волной эмиграции». Американскому читателю такая нумерация незнакома. Автор исследования старается разрушить стереотипный взгляд на эмигрантов как на что-то цельное. О самых интересных страницах книги рассказывает наш нью-йоркский автор Ян Рунов. Эфир 18 ноября 1999 года.
Английское издательство Greenwood Press в серии «Новые американцы» выпустило книгу Аннелиз Орлик «Советско-еврейские американцы». Ранее в этой серии были выпущены книги об американцах южноазиатского происхождения, кубинского, доминиканского, тайваньского, корейского. В краткой издательской справке говорится, что за 30 лет с 1967 по 1997 год в Соединенные Штаты из бывшего СССР эмигрировали 500 000 евреев. Автор, профессор Дартмутского колледжа Аннелиз Орлик, знакомит американского читателя с историей, культурой, психологическими особенностями этой новой части американского общества. В книге рассказывается о причинах эмиграции этих людей, об их обустройстве в Соединенных Штатах, о создании ими собственной общины, обособленной от американского еврейства. Профессор Орлик пытается разрушить стереотип американского представления о советско-еврейской эмиграции как о некой единой общности, едином субэтносе. Эта книга не первая у Аннелиз Орлик. В 1995 году она выпустила большое исследование из истории женского рабочего движения в Соединенных Штатах, а затем была редактором-составителем сборника «Политика материнства. Голоса активистов от левых до правых». Мы попросили профессора Аннелиз Орлик ответить на наши вопросы, связанные с ее книгой о советских и постсоветских иммигрантах. Профессор, как возникла мысль написать книгу об иммигрантах из бывшего Советского Союза? Я выросла на Брайтон-Бич в Бруклине, и на моих глазах этот район менялся по мере расселения здесь советских иммигрантов. Затем, поступив в колледж, я уехала из Нью-Йорка на 5 лет, а когда вернулась, просто не узнала Брайтон, который почти полностью перешел на русский язык. Уже к 1980 году район стал главным центром советских евреев в Америке. Многим старожилам казалось, что высадился десант инопланетян. Для меня быт иммигрантов, их стиль жизни, их умение приспособиться к американской жизни и одновременно приспособить американскую жизнь к своим, вывезенным из Советского Союза, привычкам, были настолько удивительны и интересны, что я решила начать собирать материал для книги. Ваша собственная семья российского происхождения? Да, с обеих сторон. Мамины предки приехали из Минска, а папины из Харькова. Они переселились в Соединенные Штаты в конце 19 века. Ваши дедушка и бабушка еще говорили по-русски? Говорили, но русский не был их родным языком. Они знали его постольку, поскольку на нем говорили их родители. Но это был уже смешанный язык, состоявший из слов на русском, идыш и английском. Но с детьми и внуками они говорили только по-английски. Я по-русски не говорю. Начала его немного изучать, когда решила писать книгу об эмигрантах. Итак, вы начали изучать иммиграцию 70-х, то есть жизнь тех, кто приехал из Советского Союза, начиная с 1970 года и кончая 1980-м.
Это была только первая часть моего исследования. Я начала с так называемой третьей волны миграции, в основном еврейской. Первая волна беженцев из России была в конце 19-го, начале 20 века, вплоть до первых послереволюционных лет. Вторая была в середине 20 века, послевоенная. Третья – брежневская, а четвертая – постперестроечная и посткоммунистическая. Брайтон-Бич в этом смысле представляет особый интерес, потому что здесь живут представители всех волн. Когда в 70-х сюда приехали первые иммигранты третьей волны, здесь еще жили российские евреи, бежавшие от революции, от ЧК и погромов гражданской войны, жили представители белой иммиграции, а также те, кто бежали от нацистов в Советский Союз, а потом реэмигрировали через Польшу, или те, кто после войны оказались в Германии, в лагерях перемещенных лиц, а потом добились разрешения на въезд в Соединенные Штаты. Было очень интересно наблюдать за тем, как складывались отношения между всеми этими русскоязычными волнами и группами внутри каждой из этих волн. Первое бросающееся в глаза отличие третьей волны от двух предыдущих в том, что брежневская эмиграция в гораздо большей степени городская, более образованная, далекая от религии. В основе своей еврейская, эта эмиграция больше олицетворяет советский тип, без особой национальной самоидентификации. Это можно объяснить более чем 60-летним существованием под коммунистическим правлением, которое вынуждало людей скрывать свое еврейское происхождение.
Радио «Свобода» поверх барьеров. «Наши за границей». Передачу подготовил Ян Рунов.
Мы продолжаем передачу о новой книге «Советско-еврейские американцы», вышедшей в американо-английском издательстве «Greenwood Press». Автор книги, профессор Дартмутского колледжа Аннелиз Орлик, исследует особенности так называемых «третьей и четвертой волн эмиграции из бывшего СССР». Книга состоит из двух частей. В первой – «Что они оставили и почему?» Рассматривается история советских евреев, начиная с 1917 года. Затрагиваются такие темы, как причины и доля участия евреев в Октябрьской революции, их жизнь в разные периоды советской истории с 1919 по 1937 год, с 1937 по 1945, уничтожение национальной культуры с 1945 по 1954 годы, хрущевская оттепель и новый виток государственного антисемитизма, театр как попытка еврейского культурного возрождения 64-78 годы, распространение идеи иммиграции в Израиль после 1967 года и разделение потока на израильский и американский. Новое закрытие железного занавеса в 82-87 годах, начало четвертой волны эмиграции в 87 году и продолжение после 1991 года по сей день. Все эти периоды затронуты в первой части книги профессора Орлик. Продолжаем интервью с автором книги «Советско-еврейские американцы». Профессор, какая из волн российской эмиграции вызывает у вас наибольшую симпатию? Или вы придерживаетесь здесь полнейшего нейтралитета?
Я
аутсайдер. Я не считаю себя принадлежащей даже косвенно к одной из этих волн. Мои дедушка и бабушка принадлежали к первой волне, но я родилась и выросла в семье американских евреев. За иммигрантами я наблюдала со стороны. Я испытываю симпатию ко всем четырем волнам и всегда интересовалась их внутренними отношениями. А какие это были отношения?
Напряженные.
Я это описываю в книге.
Они будто давно разлученные двоюродные братья, которые, оказавшись в одном доме, вынуждены терпеть друг друга. Они состоят в родстве. Один русский язык, одна русская культура. Но их жизненный опыт и их личные интересы различны. Например, евреи-иммигранты первой и второй волн считали, что они, приехавшие в начале и в середине века, работали очень тяжело, а потом, с конца 60-х, боролись за выезд евреев из СССР. Но оказалось, что иммигранты третьей волны совсем не такие, какими их представляли старожилы. Во-первых, они были далеки от иудаизма. Во-вторых, они в большинстве были работниками умственного, а не физического труда. В-третьих, они, как политические беженцы, стали получать денежные пособия, бесплатную медицину, продовольственные купоны, субсидированные квартиры, бесплатные курсы английского языка. Иммигранты первых волн всего этого не имели. Пробивались без всякой государственной помощи, рассчитывая только на самих себя. Появилось чувство ревности, переросшее в открытую неприязнь. Новых эмигрантов обвиняли в том, что они воспользовались статусом еврейских беженцев из СССР, хотя на самом деле они вовсе не евреи и вовсе не политические беженцы, а чисто экономические. На это иммигранты третьей волны отвечали с возмущением: как можно подвергать сомнению наше происхождение, когда нас преследовали и во время гитлеровской оккупации, и при Сталине, и при Брежневе, и все только за то, что мы евреи. Но ведь это правда, что среди иммигрантов третьей волны был очень большой процент людей с высшим образованием, занимавших видное положение в обществе, с обостренным чувством самоуважения. Да, самоуважение у них было высоко развито, и третья волна иммигрантов из СССР была одной из самых образованных этнических групп, когда-либо прибывавших в Соединенные Штаты. Разве что с ней могли поспорить немецкие евреи, бежавшие из Германии после прихода Гитлера к власти. Но диплом высшего учебного заведения, кандидатская или даже докторская степень вовсе не гарантировали работу по специальности в Соединенных Штатах и вообще любую работу. И поэтому многих ожидало разочарование. Они потеряли свой социальный статус, перестали быть основным кормильцем и главой семьи. Подростки, которые дали мне интервью, говорили, что первые годы эмиграции были очень тяжелыми для их родителей, которые, несмотря на государственный антисемитизм, составляли основу советской интеллигенции. А в Америке писателю или преподавателю философии приходилось развозить пиццу, работать малярами, ухаживать за стариками, торговать в магазине. Они надеялись, что будут и в Америке инженерами, но это оказалось трудно. In the sciences and in engineering, and they had hoped that they'd be able to find that kind of work here, but it's proven difficult.
Радио Свобода поверх барьеров. Наши за границей. Передачу подготовил Ян Рунов.
Слушайте передачу о новой книге профессора Дартмутского колледжа «Советско-еврейские американцы» о третьей и четвертой волнах эмиграции из бывшего Советского Союза. Книга состоит из двух частей. В первой речь идет о жизни евреев в СССР и причинах массовой эмиграции. А во второй говорится о том, как советские эмигранты вписались в американское общество. В этой второй части описываются процесс так называемой русификации Нью-Йорка и создание на Брайтон-Бич в Бруклине маленькой Одессы, расцвет специфически русской преступности и одновременно приход определенной части эмигрантов к иудаизму, создание в Квинсе, одном из районов Нью-Йорка, крупных этнических общин бухарской и грузинской, специфические проблемы адаптации пожилых иммигрантов, подростков и людей среднего возраста. Продолжаем интервью с автором книги, профессором Орлик. Профессор, какова главная мысль вашей книги?
I think the message of my book is
Я хотела показать многообразие третьей волны иммиграции. Мы в Америке любим обобщать, типизировать. И я сама, и иммигранты, в том числе молодые, с которыми я беседовала, очень огорчены тем, что в американском кино иммигрантов из бывшего Советского Союза принято показывать злодеями, преступниками и идиотами. Таков, например, кинофильм «Маленькая Одесса», в котором все говорящие по-русски иммигранты являются либо инструментом, либо жертвой мафии, расстреливающей случайных прохожих на улицах. Это уже переходящий из одного фильма в другой стереотип, шаблон. А моя задача была показать разную иммиграцию, ее многообразие. Ведь в иммиграции оказались люди из разных республик и городов бывшего Советского Союза. У них разные языки, разная традиция, разное этническое происхождение. И в Америке они сохраняют свою самобытность, живут совсем не одинаковой жизнью. Среди иммигрантов даже из одного города могут быть сапожники и водители такси, а могут быть и врачи и адвокаты, владельцы ресторанов и программисты, художники и музыканты. Есть среди них чрезвычайно интересные люди. И поэтому я собирала их воспоминания, их устные рассказы о жизни в СССР и в Америке, о том, как они эмигрировали, как приспосабливались к новым условиям. У меня в книге собрано много таких очень личных историй. Если сравнить советскую и постсоветскую волны иммиграции, какое отличие резко бросается в глаза? Думаю, одно из самых явных отличий – политическая поляризация. Третья волна возникла, когда коммунистический режим был очень крепок и стабилен. Ничто не предвещало его падения. И люди потому и бежали, что устали ждать перемен. Они приехали убежденными антикоммунистами и поддерживали антисоветскую платформу президента Рейгана. Они были воспитаны законопослушными, уважали закон и порядок и считали, что республиканская партия стоит на страже их интересов, то есть интересов тех, кто хочет честно работать и честно зарабатывать. Новая, четвертая волна эмиграции начала прибывать в Соединенные Штаты, когда республиканский конгресс стал срезать пособия малоимущим иммигрантам и выступил вообще за более строгое ограничение иммиграции. Приехавшие в начале 90-х и получившие через 5 лет американское гражданство новые иммигранты из бывшего Советского Союза стали голосовать в подавляющем большинстве за демократов, так как были разочарованы в российском опыте строительства капитализма и были заинтересованы в определенных элементах социализма и правительственного контроля в Соединенных Штатах. Они выступали за сохранение социальных пособий малоимущим иммигрантам. И в этом они сошлись со многими другими этническими группами – латиноамериканцами, афроамериканцами. Интересно, что в начале 80-х эти этнические группы находились в очень напряженных отношениях с русскоязычными иммигрантами, считая, что русские евреи пользуются особыми привилегиями, каких не дают, например, беженцам с Кубы. Беженцев с коммунистической Кубы и с коммунистического Китая принимали в Соединенных Штатах неохотно. Разрешенный Конгрессом процент этих беженцев был намного ниже, чем процент советских беженцев. Во второй половине 90-х годов у азиатских, африканских, латиноамериканских иммигрантов нашелся общий язык с иммигрантами из посткоммунистического бывшего Советского Союза. Сохранение в Соединенных Штатах открытых дверей для иммиграции и доступ иммигрантов к социальной помощи, к государственной помощи. И последний вопрос. Какую из русских песен вы любите? Я сентиментальная дура и люблю подмосковные вечера. Вы слушали интервью с профессором Дартмутского колледжа Аннелис Орлик, автором книги «Советско-еврейские американцы», выпущенной издательством «Гринвуд Пресс». В книге, к сожалению, немало неточностей в датах и фактах, и нельзя назвать ее монументальным трудом. Тем не менее, сама попытка проанализировать такое явление, как массовая эмиграция евреев из бывшего Советского Союза, заслуживает внимания и может дать стимул для последующих работ в этой области.
больше за границей. В передаче звучали мелодии «Катюша», «Калинка», «Бублички» в обработке Фрэнса Лофлера. «Подмосковные вечера» исполнил оркестр «Village Stompers». Передачу подготовил Ян Рунов.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень настороженно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Подкасты «Радио «Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Картинки с выставки». Итоговая выставка мастеров модернизма в Нью-Йорке. Звучат музыкальные произведения, связанные с темой выставки. В программе принимает участие музыковед Соломон Волков. Подготовил и ведет передачу Александр Генис. Впервые в эфире 18 ноября 1999 года.
В эфире очередная передача из радиоцикла «Картинки с выставки». Сегодня предметом разговора послужит итоговая для этого столетия выставка мастеров модернизма, которую Нью-Йоркский музей современного искусства решил отметить наступление нового тысячелетия. Как обычно, сперва мы поговорим об экспозиции, а потом проиллюстрируем ее музыкальными произведениями, связанными с темой выставки. Выставка мастеров модернизма открывается работами 80-х годов прошлого столетия и завершается экспонатами 20-х годов нашего века. Историки считают, что за всю историю человечества именно в эти десятилетия произошли самые глубокие перемены в области науки и техники. В эту же эпоху произошел и самый революционный в истории всего мирового искусства переворот. Родилось великое искусство модернизма. Музей взял на себя задачу зафиксировать это событие, отдать ему должное, высветить со всех сторон его шедевры, поместив произведения искусства в контекст будничной жизни того времени. С последним выставка справилась лучше всего. Картины и скульптуры перемежаются фотографиями, портреты знаменитостей, бытовые композиции, характерные снимки, пейзажи и натюрморты давно ушедшей эпохи. Рядом с дерзкими художественными экспериментами мы видим патриархальную среду с ее дремучей обывательской традицией. Ошарашивающий контраст позволяет заново оценить подвиг художников, сумевших сделать то, к чему их призывал Эзра Паунд – сделать мир новым. Сегодняшнему зрителю легко забыть, что разрыв между модернизмом и предыдущим искусством был даже более радикальным, чем между языческой и христианской культурой. У статуи, изображающей святую, больше общего с античной богиней, чем с представленными на выставке авиньонскими девушками Пикассо. Революционность модернизма объяснялась тем, что он совершал тот же Коперников переворот в искусстве, что Кант в философии. Вместо того, чтобы исследовать объект, модернизм занялся субъектом. Область интересов художника переместилась с онтологии на гносеологию, с действительности на способы ее репрезентации, манифестации, конструирования. Модернизм – это искусство, занятое не столько окружающим миром, сколько самим собой. Поэтому, с точки зрения психологии, его разногласия со старой культурой носят принципиальный и неразрешимый характер. Это конфликт интроверта с экстравертом. Модернизм меняет не только инструмент, к чему обычно сводится смена школы направлений, но и предмет своего исследования. Если предшествующие модернизму традиционные формы реалистического искусства своей целью ставили создать иллюзию действительности, изобразить кусок жизни, то модернизм поставил под сомнение не только возможность изображения реальности, но и саму возможность ее реальности существования. Вооружившись афоризмом Ницше «фактов не существует, есть только их интерпретация», модернизм изображал мир как арену борьбы разных субъективностей, разных трактовок реальности, существующей лишь в сознании автора. Модернизм стремился не расширить представление об окружающей действительности у зрителя, а воздействовать на его систему восприятия, на сам ментальный аппарат, конструирующий картину мира. Именно поэтому модернизм – трудное искусство. Оно рассчитано на активное сотворчество зрителей, ведь вместо хлеба художник дает зерно, которое должно прорасти в зрителе. Энергия роста, заключенная в этом зерне, зависит от удельного веса художественной материи. Художник не отражает и не заменяет, а сгущает реальность. Модернизм не разрушал, а выпаривал реализм. И каждый из его метров действовал по-своему. Разнообразие художественных стратегий – вот подлинный предмет Нью-Йоркской экспозиции. Мало в мире музеев, которым под силу устроить такую выставку. И ни один из них для этого не подходит так, как Нью-Йоркский музей современного искусства, просто потому, что он располагает, наверное, лучшей в мире коллекции искусства 20 века. Для этой экспозиции в ход пошли все богатства громадных запасников, так же, как и одолженные из частных собраний работы. В результате получилась необъятная по размеру и значению выставка, достойная своего предмета. Экспозицию составляют три раздела – человек, пространство, вещи. Другими словами, портрет, пейзаж и натюрморт. А также все то, во что модернизм превратил эти традиционные виды изобразительного искусства. Пока в музее выставлены лишь первые две части, но и этого хватает, чтобы убедиться в феерическом разнообразии подходов к реальности. Однако, помимо невиданного числа первостатейных шедевров, экспозицию отличает изощренность замысла. Это настоящий кураторский триумф. Не столько выставка, сколько театр искусства. Лишенная хронологического принципа, экспозиция приглашает зрителя самим выстроить себе зрелище. Примерно так, как это происходит, когда мы смотрим телевизор, постоянно щелкая переключателем каналов. Выстраивая для себя такой сюжет, мы наметили одну тему – присутствие русского авангарда на мировой арене модернизма.
Дело в том, что русских работ на выставке поразительно, если не сказать преступно мало. Это единственный упрек, который можно и нужно сделать кураторам. И все же, даже те несколько работ, что все-таки попали в экспозицию, выделяются из остальных своим предельным радикализмом. В разделе, посвященном изображению человека, такой революционной работой является картина Малевича 13-го года. Она называется «Женщина с коромыслами» или «Динамическая конструкция». Рядом висит картина Фернана Леже, навеянная русским балетом Дягилева. В то же время, да и манера схожая, угловатая кубистическая техника. Однако разница грандиозная. То, что у Леже художественный прием, у Малевича космическая революция, тотальное преображение бытия. В сущности, Малевич радикальнее даже первой иконы модернизма, уже упоминавшихся авиньонских девушек Пикассо. Пикассо возвращал искусство к архаической, доисторической, прокультурной выразительности. Малевич же вел искусство не назад, а вперед, в геометрическое царство интеграла. Я, положим, предпочитаю оказаться в прошлом вместе с Пикассо, а не в будущем с Малевичем. Но нельзя не поразиться размаху русского мастера. Так далеко за пределы обычного не выходил никто. При этом Малевич по-своему продолжал отечественную традицию. Он довел до логического завершения одну из центральных идей русской культуры – страстный поиск простоты и единства. В России путь от частного к общему, от арифметики к алгебре, от многих к одному часто назывался прогрессом. Прогресс – это возвращение заблудших элементов во вселенскую колыбель. Неудивительно, что Малевич заменил кривую линию прямой. Оттого излучает такую энергию его работа, что в ней сконцентрирован социальный, художественный и философский опыт нескольких поколений. Преодолев разобщающую структурность цивилизации, Малевич сократил историю культуры до элементарной, но универсальной геометрической формы. На этом история человека как венца творения завершилась. Началась история человека как творца, начался рукотворный апокалипсис. В этом суть не художественного, не социального, а антропологического переворота Малевича. К счастью, открытия Малевича были использованы не по назначению. В результате всех катаклизмов Малевич все же перестроил мир, но не тот, который хотел, да и не так, как мечтал. Здесь, в Нью-Йорке, мы живем окруженные геометрией Малевича, но лишь потому, что его квадраты удачно вписываются в современное, то есть массовое общество. Человечество в целом оказалось неподходящим материалом для сверхрадикальных экспериментов Малевича. Та же история, что с Малевичем повторяется и в пейзажном разделе выставки. Только на этот раз самая радикальная работа принадлежит кисти Кандинского. Это тщательно реконструированная композиция, которая была выполнена по заказу нью-йоркского магната Эдвина Кэмпбелла в 1914 году. Четыре панно, обрамленные трехдюймовой золотой рамой, украшали маленький зал в его роскошной квартире на Парк-авеню. Кандинский обозначил свои работы порядковыми номерами от 198 по 203, но любителям они известны как «Четыре времени года». Крайне характерная история. Хотя Кандинский стал художником после того, как в 29 лет он увидел импрессионистское полотно Клода Моне «Сток», сам он всю жизнь воевал с идеей импрессионизма, самой идеей импрессии. В духе наукообразного русского космизма Кандинский мечтал заменить случайное субъективное впечатление художника строгим, универсальным, вот именно что научным законом. Абстракционизм Кандинского, который считается основателем этого сакраментального направления, был исключительно рациональным, даже педантичным. Каждому абстрактному полотну предшествовало множество этюдов, позволявших судить, если не о смысле, то об эволюции отдельных форм. Кандинский не давал внятных названий и подсказок своим картинам, ибо он отвергал любые попытки себя расшифровать. Он стремился изъять зрителя из сюжета, вынудив его просто вглядываться в полотно. Абстрактное искусство Кандинский уподоблял игре на фортепиано, где ноты заменяют краски и формы. В своем трактате о духовном искусстве Кандинский писал:
«Художник есть рука, которая посредством того или иного клавиша целесообразно приводит в вибрацию человеческую душу».
Эти вибрации и должны были составить буквы нового живописного языка, понятного всем и всегда. Художник потому так фанатично трудился над своими, как он их называл, симфоническими композициями, что его картины мыслились заветом не только будущей живописи, но и будущей жизни. Модернистский проект Кандинского, как и утопия Малевича, остался нереализованным. Вместо того, чтобы говорить сразу со всеми, картины Кандинского с каждым зрителем говорят на его языке, о своем и по-разному. Именно разнообразием впечатлений поражают и времена года, выставленные в музее. Эти беспредметные картины производят впечатление контролируемого хаоса, но для каждого этот хаос ведет себя иначе. Диапазон художественных стилей огромен. В этих ранних работах уже узнаются мотивы всех будущих классиков модернизма, от Мондриана до Миро. К Кандинский, как и Малевич, вместо того, чтобы вписать свою страницу в историю современного искусства, создавал сразу весь его словарь. Слушайте
программу «Картинки с выставки», рассказывающую о выставке мастеров модернизма, которой Нью-Йоркский музей современного искусства отмечает наступление нового тысячелетия. Передачу ведет Александр Генис.
Вторая часть нашей беседы, которую мы поведем с музыковедом Соломоном Волковым, будет посвящена музыкальным иллюстрациям к выставке Музея современного искусства. Кстати сказать, Соломон, я заметил, что с тех пор, как мы уже года полтора назад завели нашу живописно-музыкальную рубрику «Картинки с выставки», все крупные нью-йоркские музеи стали делать то же самое. Сейчас в каждой большой выставке выпускается особый альбом с музыкой соответствующей экспозиции. Я не настаиваю на нашем приоритете, видно, идея витала в воздухе. Так вот, к выставке модернистов музей предлагает диск с музыкой Дебюсси, Эрика Сати и Равеля. Как вам такой выбор имен и что бы вы хотели к нему добавить?
Прежде всего, меня в этом выборе имен не устраивает то же самое, что и ваше внимание обратило на этой выставке, а именно отсутствие русских имен. Хотя на самом деле русская музыка в модернизме и в повороте современного искусства к модернизму играла выдающуюся роль. Особенно это заметно в разделе экспозиции «Люди» в том зале, который носит название «Артисты, танцовщики и купальщики». Там выставлено несколько картин. Кстати, это один из тех немногих разделов, где появляется и работа русского художника. Это портрет Льва Бакста. Он изображает Вацлава Нижинского, великого русского танцовщика. Ну и почти все другие работы, представленные в этом разделе, они принадлежат таким знаменитым французам, как Матисс, Дерен, Пикассо. Эти работы тоже отражают русское влияние, а именно влияние так называемых русских сезонов Дягилева в Париже. Энтерприза Дягилева, как известно, первый раз показала произведение русского искусства в Париже в 1909 году, продолжала свою работу до 1929 года, когда безвременно Дягилев скончался, и за это время Дягилевская энтерприза революционизировала вообще представление западного мира, Франции в особенности, о том, что такое модернизм. И все выставленные работы вот в этом зале Музея современного искусства, изображающие танцовщиков, на самом деле являются впечатлениями, непосредственными впечатлениями этих мастеров от спектаклей Дягилева. Причем все началось, как я уже сказал, в 1909 году с тех самых половецких плясок и маршей, которыми мы сейчас завершили ваш рассказ о выставке. И когда впервые вот эти половецкие пляски открылись перед французами, то впечатление ими произведенное нельзя было сравнить совершенно ни с чем. Потому что до сих пор люди вспоминают об этом как о событии, которое перевернуло вообще художественную жизнь Франции того периода. Говорят о каком-то священном огне, о священном бреде, который охватил зал, когда открылся занавес. Как то позднее говорил, что это были праздники, которые перевернули Францию и увлекли всех нас в экстаз вслед за колесницей Диониса. Упоминание колесницы Диониса здесь очень показательно, потому что эти танцы были раскрепощающими. Они освободили что-то очень зажатое в душе вот того европейского буржуа, каким был типичный для того времени французский зритель, слушатель, даже поклонник нового искусства.
Это было явление скифов в Западную Европу.
Да, а другой француз это характеризовал как потрясение, как порыв бури. И говорил, что его жизнь поделилась на две половины, две части, до и после русского балета. Еще один критик говорил о том, что мы не знали, что такое танец, мы были слишком культурны, слишком цивилизованны. И не случайно это все произошло вот в 9-е, 10-е, 11-е годы в преддверии Первой мировой войны. И то, что Дягилев тогда показал, впоследствии стало рассматриваться как символ тех потрясений, которые пришли с мировой войной. Ситуация была очень интересна. Европа ощущала, что она находится в какой-то такой спячке, что она нуждается в какой-то очистительной буре. К сожалению, этой бурей оказалась Первая мировая война, в которой потом все раскаивались. Но в тот момент, когда эта война только еще приближалась, это вот ее приближение всеми абсолютно ощущавшееся в воздухе, рассматривалось как живительное. И раскаты Дягилевской бури ощущались как предварительные раскаты этой самой последующей бури мировой. И эти же раскаты слышны в половецких плясках Бородина, той самой музыки, которая так поразила парижан в 1909 году. Как я уже сказал, на этой выставке есть большой портрет Нижинского, работы Бакста. Но здесь могла бы быть и скульптура Нижинского, работы Родена. К сожалению, скульптура никогда не появилась. Нижинский стал скандально известным в Париже после того, как он выступил в балете на музыку Дебюсси после полуденного отдыха Фавна. Как известно, этот балет кончался тем, что Фавн, которого танцевал Нижинский, подхватывал шарф, оброненный одной из нимф, ложился на него и начинал мастурбировать. И этот жест вызвал жуткое возмущение французской элиты. Одним из немногих, кто вступился тогда в печати за Нижинского, оказался сам Роден. И после этого Нижинский, появившись в студии Родена, стал позировать для большой скульптуры. Но Дягилев, который, как известно, тоже был влюблен в Нижинского, страшно возревновал. Как-то раз он заглянул в студию и увидел, что и престарелый мэтр Роден и его юная модель Нижинский сладко спят. Они слишком много хлебнули, как было тогда сказано, тяжелого вина во время одной из этих сессий. Во всяком случае, Дягилев ушел, после этого закатил Нижинскому невероятную сцену ревности, сеансы были прерваны. И, к сожалению, портрет Нижинского, скульптурная работа Родена, никогда не материализовался. Это очень жаль, потому что те работы Родена, которые показывали, на этой выставке, одна сильнее другой. В частности, на меня огромное впечатление произвел скульптурный портрет работы Родена Бальзака.
Вы, конечно, помните, что в оригинальном варианте этот портрет был выполнен Роденом, он изобразил Бальзака голым. Потом уже накинул на него халат.
Почти как Нижинского.
Так что я думаю, что вот этот вот эротический запал, которому Роден был очень подвержен, и который, конечно, он изображал с величайшей силой, свойственен всему искусству модернизма. Соломон, я хочу задать такой вопрос. Мы говорили о радикализме русского авангарда по сравнению с модернизмом вообще. Как... Можно ли сказать то же самое о русской музыке того периода?
Можно сказать это. И в первую очередь нужно сказать о творчестве Стравинского, о котором мы сегодня не говорили. Но те произведения русской музыки, которые были показаны Дягилевым в его первые сезоны 9 и 10 годов, они как раз не принадлежат к числу наиболее авангардных, но они оказались в числе наиболее влиятельных. И вот эти экзотические опусы и Бородина, и Римского-Корсакова, его Шахерезада, они проросли затем в творчестве французов, в творчестве того же самого Дебюсси, Равеля и даже более поздних французских мастеров, вплоть до Мессиана и Булеза. И в этом смысле они оказались праведческими и авангардными. Хотя сейчас любопытно вспомнить, что в тот период отношения, скажем, между тем же самым Римским-Корсаковым, Дягилевым и новыми французскими мастерами складывались не самым идеальным образом. Во-первых, Римский-Корсаков категорически отказывался, чтобы его произведения были показаны в Париже. Дягилев чрезвычайно настаивал, и в конце концов Римский-Корсаков согласился, произнеся свою знаменитую фразу «ехать». Как ехать, как сказал попугай, когда кошка тащила его вниз по лестнице. Римскому-Корсакову не хотелось суетиться, ему не хотелось мельтешить, ему не хотелось представлять свои произведения на музыкальный рынок. Это как раз довольно типичная русская черта, которая сохранилась и по сию пору. Произведения Корсакова были показаны действительно против почти его согласия, но произвели небывалый эффект и в итоге, конечно, послужили прославлению русского искусства за рубежом. Сегодня мы не думаем, конечно, о музыке Бородина или Римского-Корсакова как о музыке авангардной. Но после посещения вот этой выставки Музея современного искусства и вот в частности того раздела, который посвящен изображениям артистов и танцовщиков, я могу сказать, что произведения в этом разделе могли бы совершенно спокойно быть показаны в сопровождении музыки и Бородина, и Римского-Корсакова, и в частности его Шахерезады, которая стала чрезвычайно популярной в то время в Париже, как раз в то время, когда появлялись рисунки и портреты Пикассо, Матисса и Дорена, выставлены в этих залах. Они относятся к именно этому времени, и Шахерезада Римского-Корсакова прекрасно могла бы быть их звуковым фоном.
Слушали программу «Картинки с выставки», рассказывающую о выставке мастеров модернизма, которой Нью-Йоркский музей современного искусства отмечает наступление нового тысячелетия. Передачу вел Александр Генис.
Слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
«20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны, однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар – нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. В свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Судженске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести этот динь-динь-динь, колокольчик звенит, я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром, что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. Аман Тулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96 года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97 года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский. Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальвелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Археология. Прошлое». Программа об истории и памяти. Историк Алексей Юдин и его гости в студии беседуют о том, как, живя в настоящем и изучая прошлое, заглянуть в будущее. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».